21 августа 1913 года. Конечно, происшествие со мной до сих пор остается притчей во языцах. Я смирилась, что на меня косо смотрят, смеются за спиной и крутят у виска пальцем, потому что я не подвергаю сомнению то, чему стала свидетельницей. Внешне я наложила на себя епитимью, изображаю раскаявшуюся грешницу, веду себя, как того и требует граф и графиня, чинно, благородно, но мысли о расследовании не оставила. Крайне жаль, что Мишеньку отец услал в Петербург, якобы по срочным делам, а на самом деле, чтобы разлучить нас. Я несчастлива до крайности. И не могу понять одного. Отчего мне дозволено остаться на Мухиной даче? Слуг и гувернанток здесь выгоняли из-за гораздо более мелкие провинности. Подозреваю, что я пешка в чужой игре. Однако я не намерена позволить неизвестному выиграть эту партию. Посему я, сказавшись сегодня больной, закрылась у себя в комнате, что никого это не удивило. После всех событий я выглядела как привидение. Зная, что никто не будет стучаться ко мне, желая предложить чашку куриного бульона или хотя бы компресс, я тайно выбралась через окно на крышу, а оттуда спустилась по водосточной трубе с обратной стороны Мухиной дачи. Затем, удостоверившись, что никто меня не видел, извлекла из пристройки велосипед и покатила в поместье баронессы фон Зимец. Я хотела узнать всю правду, в том числе и то, как Тугодумову удалось ее перетянуть на свою сторону. Однако, прибыв туда, я увидела автомобиль новоиспеченного вдовца, припаркованным прямиком подле крыльца дома баронессы. И мне стало ясно, что делать мне здесь нечего. Гелиан Георгиевич меня опередил. Посему я развернулась и отправилась к поместью генерала Прошкина, справедливо полагая, что Тугодумов не может быть в двух местах одновременно. Не черт же он, в конце концов. Мои ожидания оправдались. Около ветхого генеральского дома я никого не застала. Более всего опасалась я, что генерал находится в руках людей Тугодумова, однако это было не так. Не ведая, однако, что ожидает меня внутри дома, я не стала звонить в парадную дверь, а пробралась внутрь через черный вход, открыв щеколду при помощи прихваченного с собой перочинного ножика. В доме генерала было прохладно и пахло чем-то пыльным и стариковским. Ко мне оглушительно фырча бросились две жирные рыжие кошки, генеральские любимицы, о которых он мог вести беседу часами. Самого старого вояки видно не было. Он, насколько я была в курсе, жил один. Прислуга у него была приходящая, причем являлась только по пятницам, а сегодня ведь был четверг. Я поднялась на второй этаж и заглянула в одну из комнат. Это была старомодно обставленная гостиная. Далее я наткнулась на спальню генерала и услышала старческий дисконт, затянувший душещипательную арию из старинной, всеми забытой итальянской оперы. Сквозь приоткрытую дверь я заметила вход в ванную комнату и поняла, что генерал принимал ванну и при этом пел. Мне стало стыдно, что я застала его в такой неподходящий момент. Но тут заметила еще одну дверь, что вела из спальни в другом направлении. И самое занимательное, что на ней был изображен уже знакомый мне оккультный знак. Я толкнула дверь, и та без скрипа приоткрылась, петли были отлично смазаны. Я оказалась в комнате без окон, в которой находилось несколько шкафов черного дерева. Открыв тот, что стоял посередине, я заметила коллекцию пистолетов. В соседней была коллекция холодного оружия. Мое внимание привлекла странно изогнутая сабля. Точно такую же я видела в ночь убийства у Тугодумова. Неужели при помощи нее Сашеньку и лишили жизни? Однако ведь ее не зарезали, а свернули шею, вернее, задушили. А вот потом, уже после кончины, при помощи холодного оружия исполосовали и выпотрошили. Так выходило. Я сняла саблю с крючков, на которых она висела, внимательно осмотрела и заметила темные пятнышки на блестящем лезвии и на рукоятке. Это, вне всяких сомнений, была засохшая кровь. Неужто Сашенькина? Или всего лишь куриная или собачья? Осторожно повесив саблю на место, я подошла к третьему шкафу. Я открыла его и тотчас закрыла, потому что оттуда на меня взирали человеческие головы. Набравшись мужества, я снова открыла створки шкафа и поняла, что на крючках висят законсервированные по особой индейской методе скальпы, оставшиеся после того, как их словно перчатку стянули с черепа. Сие головы, общим числом не менее дюжины, были крохотные, скукожившиеся вследствие ссыхания, похожие на кукольные, но я была уверена, что это была не подделка. Я присмотрелась к одной из голов, которая, судя по тому, что она не висела, а стояла в углу, была еще не до конца препарирована, а натянута на особую крошечную болванку, и вдруг поняла, что лицо мне знакомо. Это же... Нет, этого просто не могло быть. На меня взирала голова Сашеньки. В ужасе захлопнув дверь, я попятилась, наткнулась на что-то мягкое, полетела на пол, поползла прочь, отметив при этом, что на полу лежал тюк с одеждой, тот самый тюк, который выносил из своего особняка Гелиан Георгиевич, тюк с одеждой Сашеньки. Опрометью выбежав из кабинета ужасов, я наткнулась на выходившего из ванной генерала Прошкина. Старый вояка, завернутый в банный халат, казалось, ничуть не удивился, увидев меня в своем доме. Усмехнувшись, он произнес сладким голосом: «Женечка, милая девочка, я так и знал, что вы навестите меня. Ведь вы решили продолжать игру Шерлока Холмса в юбке, не так ли?» «Нехорошо, очень нехорошо». Говоря это, генерал двигался ко мне. Я же спиной пятилась к двери в коридор. «Вы сумасшедший!» — выдавила я из себя. «Вы все тут сумасшедшие! Эти головы в шкафу! Прелестная коллекция, не так ли?» — проворковал генерал, беря с ночного столика незамеченный мной ранее револьвер. «Голов 12, а нам требуется 13. Хотите, чтобы ваша дополнила коллекцию до чертовой дюжины?» Не дожидаясь, пока он выстрелит в меня, я бросилась прочь. Споткнувшись о крутящихся на лестнице жирных кошек, я кубарем полетела вниз, а потом носом уперлась в огромные миски для хвостатых созданий. Там лежали куски кровавого мяса. Меня замутило и подумалось, говядина это или телятина, или... Мысль оборвалась, потому что сверху раздался голос генерала Прошкина. «Милочка, ну куда же вы? Я неправильно выразился. Вас я убивать, конечно же, не намерен. Вы для другого нужны. Не бойтесь вы так». На меня же бросились разъяренные кошки, кажется, приученные к нападению на человека, отпихнув которых, я выкатилась из дома генерала и понеслась прочь. В лесу подле Мухиной дачи я наткнулась на господина Ушайка. Дав волю своим чувствам, я обвинила его в малодушии и подлости. Студиозус, ухмыляясь, заявил, что я сама виновата, и что если бы я предпочла не... этого хахаля Мишутку, а его самого, то все могло бы быть иначе. Тратить время на это ничтожество мне не хотелось. Вернувшись в комнату, я задумалась. Итак, генерал Прошкин, этот прелестный старикан, тоже был замешан в убийствах, причем руки у него были по локоть в крови и отнюдь не в переносном значении. Но как же так? Получалось, что под подозрением были и старый граф, и неутешный вдовец Тугодумов, и наглый студент-агроном, и даже баронесса фон Зимец, и чопорная экономка Луиза Артамоновна, а теперь и генерал Прошкин. Неужели они все? Неужели они все в самом деле убийцы? 23 августа 1913 года. Мне так не хватает Мишеньки, потому что я окружена врагами, и центром всего ужаса является Мухина дача. Я все думала, что генерал Прошкин нагонит меня, приедет к нам в поместье, пришлет полицию. Ничего такого он не сделал. И не потому, что боялся разбирательства, ибо если бы я даже и заявила, что он хранит в шкафу высушенные человеческие скальпы, никто бы этому в свете предыдущих событий не поверил. А если бы все же и поверили и отправились бы генералу домой, то наверняка не нашли бы ничего компрометирующего. Все давно уже было перепрятано. Я знала, что самым правильным было бы немедленно бежать с Мухиной дачи, но я ведь дала слово, что выведу на чистую воду убийц Сашеньки, и не могла же я бросить на произвол судьбы свою воспитанницу Женечку, так прикипевшую ко мне душой. Да и побег с Мухиной дачи положил бы, не исключено, конец моим отношениям с Мишенькой, а любовь к нему сильнее любого кошмара. 24 августа 1913 года. Сегодня генерал Прошкин пожаловал в гости к старому графу. Чуть позже подкатила и баронесса фон Зимец. Старый вояка был любезен, как обычно, и меня заставили сидеть в гостиной рядом с ним, пить чай и вести непринужденную светскую беседу. Когда на мгновение я осталась один на один с гостями, генерал игриво похлопал меня по руке и произнес: «Милочка, вы правильно сделали, что не подняли скандала. Все равно бы это ничего не дало. Кстати, не беспокойтесь, мои артефакты уже в надежном месте. И голова вашей подруги тоже. Она венец моей коллекции». А баронесса, хрюкнув, благостно улыбнулась. Я пулей вылетела из гостиной, невзирая на грозный окрик Луизы Артамоновны, поднялась к себе и, упав на кровать, долго плакала. Плачу и сейчас, выводя эти строки. 27 августа 1913 года. Кстати, о Луизе Артамоновне. Только что увидела, как она, вертясь в кухне и воспользовавшись тем, что кухарка отвернулась, подсыпала что-то в кастрюльку с кашкой для Женечки. Я не могла допустить, чтобы ребенок отведал этой гадости, потому что то, что оказалось в кастрюльке, было явно не сахарной пудрой. Поэтому пришлось изобразить из себя недотепу и перевернуть кастрюльку с кашей на пол. Экономка бушевала, как тайфун южных морей. Я рассыпалась в извинениях и заявила, что сама приготовлю кашку для Женечки. Что и сделала, не подпуская ни на миллиметр экономку к очагу, а потом и к тарелке. Выходит, что Женечка в смертельной опасности. Хочу поговорить с графиней, но та лежит с мигренью и никого до себя не допускает. 28 августа 1913 года. Смогла все-таки прорваться в будуар к Марии Ростиславовне, но та не могла взять в толк, что я хотела донести до нее. А потом появилась все та же экономка и выпихнула меня прочь. Я во время приготовления пищи неусыпно дежурю в кухне. 29 августа 1913 года. Сижу безвылазно в кухне и наблюдаю за каждым жестом экономки. Она шпыняет меня, пытается прогнать прочь. Я огрызаюсь и никуда не ухожу. 31 августа 1913 года. Старый граф приказал мне больше не приближаться к кухне. Наверняка экономка пожаловалась. Я пыталась ему объяснить, почему я веду слежку, но он и слушать ничего не хотел. Так как я ослушалась его, меня заперли в моей же комнате. Мне стало ясно, что то, что задумала экономка, должно свершиться сегодня вечером. Сижу и жду. И вот только что я услышала голоса в коридоре, а потом шаги на лестнице. А в окно увидела, как из Мухиной дачи вышли несколько фигур, облаченных во все темное. При этом они несли нечто небольшое, продолговатое, например, тельце ребенка, завернутое в тряпки. Конечно же, я следую за ними, выбираясь, как уже когда-то, из окна на крышу.